Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой трудится над нами и помогает каждому из нас сверхъестественно обращаться от худых путей и становиться на путь жизни, по которому должно нам идти. Благодарны Тебе, Отец, за то, что Духом Твоим открывается Твое ожидание от каждого из нас лично. Мы принимаем с благодарением, что Ты открываешь наши глаза, открываешь наши уши на волю Твою. Отец, мы выбираем волю Твою. Мы выбираем дарованное Тобой. И верим и принимаем, что Дух Твой поможет нам принять и применять, чтобы воля Твоя совершалась на земле, как на небе, во имя Иисуса. Я прошу, Отец, также помажь и меня, и направляй, веди Духом Твоим, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое будет служить душе каждого слушающего. Спасибо Тебе за откровение, за исцеление души и за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами уже вторая встреча, посвященная теме «Воля Божья, какая она бывает». Какая она бывает? И продолжая рассматривать настоящую тему, Дух Божий вложил в меня еще одно желание. Если первую встречу мы посвятили с вами, рассматривая неизменность и постоянство Бога, то вторая встреча, знаете, как Дух Божий побудил меня, что рассматривая тему воли Божией, нельзя пройти мимо покаяния. Так как между покаянием перед Богом и волей Божией для человека есть прямая связь. Поэтому сегодня во второй встрече мы будем говорить о Божьей цели покаяния, о Божьей цели покаяния. И начиная с Иисуса, Иисус как стандарт и Богом определенный образец для каждого духовного творения человека во всем, в одном из своих наставлений для тех, кто примет его Спасителем, Господом, открыл Божью цель жизни. Отмечаю, Божью цель жизни. И давайте эту цель мы скажем вслух. Это слова Иисуса, они записаны в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 38 стих, но они относятся не только к Нему, а к каждому, кто приходит на эту землю. Каждому человеку, приходящему на эту землю, относятся эти слова. Давайте скажем их вслух. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Давайте еще раз, чтобы вы услышали это для себя. «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Вы скажете, брат Олег, это относится только к Иисусу. Послушайте, Иисус творцом определенный стандарт духовного творения человека. В нем представлена вся воля Божья, обозначенная для каждого человека. Поэтому, если это Иисус сказал в отношении себя, значит, это касается в отношении каждого рожденного свыше. Поэтому мы отметим, цель жизни для каждого человека Творцом уже определена. Творить или реализовывать определенную для него лично волю Творца. Цель уже определена. Остается только ее узнавать и исполнять. А теперь, помня открытую Сыном Божьим цель жизни, Ответим на ряд вопросов, которые помогут нам более детально иметь понимание, как совершать или творить Творцом определенную волю. И начнем с вопроса, будьте внимательны, начнем с вопроса, что такое покаяние, творение человека перед Творцом. Отмечу, покаяние, творение перед Творцом. Почему мы обозначаем именно в этом направлении покаяние? Послушайте, вообще ответ уже находится в слове «творец». Ответ для каждого творения уже находится в слове «творец». Когда вы знаете значение слова «творец», то вы как творение начинаете занимать перед ним правильное положение. Потому что он творец, вы творение. И это уже во многом раскрывает определенную мудрость и его ожидания от вас лично. И как вам строить отношения с ним, учитывая, что он творец, а вы творение. Хорошо. Поэтому я делаю ударение. Покаяние перед Творцом. Я делаю на это ударение. Это по причине того, что чаще всего покаяние совершается по просьбе. По просьбе определенных людей. Или покаяние чаще всего изначально закладывают не Творцом определенное назначение. Давайте мы начнем наше исследование в вопросе покаяния с того, что делает каждый человек до рождения свыше. Я не буду торопиться, я постараюсь детально представлять основные моменты, чтобы у вас сформировалось истинное представление о том, что такое покаяние в свете Божьей мудрости. Итак, начнем с того, что делает творение человек до рождения свыше. И если учесть, что все, что он делает под влиянием духа смерти, а значит, творит его волю, то, следовательно, все, что он делает, не есть воля Божья. Давайте мы посмотрим, как это представлено Духом Божьим через апостола Павла в послании к Ефесянам, 2 глава с 1 стиха. Слушайте внимательно. «И вас, внимание, мертвых». То есть апостол Павел обращается к уже рожденным свыше, раскрывая им определенные моменты, которые были в их жизни до покаяния. «И вас, мертвых или отделенных в свое время от Духа Божьего», это и означает слово «мертвых», «и вас, мертвых по преступлениям и грехам ваших, в которых вы некогда жили». Внимание, по обычаю мира сего. Вообще слово «обычай» означает общепринятый или навязанный порядок поведения обществе. Навязан. Вообще слово «навязанный» здесь идеально подходит. Теперь будьте особенно внимательны к тому, о чем говорится дальше. А именно, чем неосознанно руководствуется каждый человек, пребывающий на этой земле. Вы некогда жили по обычаю мира сего, внимания, по воле или в соответствии с волей князя. Заметьте, не по воле своей, а по воле князя. Вообще, человеку нравится, кажется, что он живет по своей воле. Но Писание говорит, что нет, по воле князя. Существовали по воле или в соответствии с волей князя, господствующего в воздухе. Это говорится о духе смерти, о сатане. А теперь внимание. Каждый человек, как дух, не суверен. Он всегда кем-то ведом, и то, кем именно он ведом, того волю он и творит. Это истина. И чью именно волю человек творит, всегда слышно в его словах и всегда очевидно в его поступках. Это говорит о том, что верит человек или не верит, он всегда есть отображение той мудрости, которой он руководствуется. То ли мудрости Божией, то ли мудрости земной. Написано «добрый человек», это в Евангелии от Матфея сказано Иисусом, Матфея 12:35, «добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое». Это уже подводит нас к тому, что нерожденный свыше человек неосознанно является исполнителем воли духа смерти. Читаем дальше. «По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего», мы уже отметили как, через слова и поступки, «ныне в сынах противления». Давайте здесь остановимся и зададим вопрос, что значит противление? Противление чему? Чему противятся эти люди? Вообще слово «противление» в греческом читается как непокорность, непослушание. Другими словами, непослушных. Возникает вопрос, да, непослушных чему? Послушайте, если они творят волю дьявола, значит, через то, что они творят волю дьявола, они непослушны, могут быть только воле Божьей. Поэтому мы можем так и отметить, что сыны противления – это те, кто не творит волю Божью, определенную для них лично. А теперь будьте внимательны. Если человек не творит определенной для него воли Творца, то он творит волю дьявола. Это даже логично. И в духовном мире он рассматривается как противник воли Божией или сын противления. Противник воли Божией или сын противления. И дальше написано, между которыми, между противниками воли Божией, и мы все жили или существовали некогда, или до покаяния. А сейчас будьте внимательны. Существовали некогда управляемые по нашим плотским похотям. Вопрос, что такое похоти в контексте того, о чем мы говорим? Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая волей Божией потребность человека, но управляемая волей дьявола. Похоть – это неконтролируемая и неуправляемая волей Божией потребность человека. Похотью для человека может стать любая потребность, если эта потребность контролирует душу человека. Что значит контролирует душу человека? Это если это ради этой потребности или из-за этой потребности человек может поругаться с другим человеком, портить с ним отношения или оскорблять другого человека. Это уже говорит о том, что эта потребность контролирует душу человека. Следовательно, это уже похоть в душе. Похоть, которая формируется мудростью земной, душевной, бесовской. Поэтому похоть – это любая потребность, которая контролирует душу человека. Достаточно ясное и детальное определение. Читаем еще раз. Жили или существовали некогда, управляемые по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Опять-таки помыслы, кто направлял помыслы? Мудрость земная, душевная, бесовская. То есть направляемые волей духа смерти и были по природе, по сущности духа, чадами гнева, как и прочие. И также прочитаем записанное Духом Святым в послании к римлянам через апостола Павла. Там сказано следующее, Римлянам 8:20. Тварь или творение покорилось или было порабощено суете или идущему вразрез с волей Божией недобровольно, но по воле покорившего ее или послушание его воле покорилось. А теперь внимание. То есть я вам представил картину нерожденного свыше человека. А теперь внимание. Следовательно, каждый нерожденный свыше человек, находясь под господством духа смерти из духа и влиянием мудрости земной, душевной, бесовской из ума, неосознанно творит волю духа смерти. Неосознанно. А это говорит о следующем. Послушайте внимательно, что есть огромная вероятность, что та страна, в которой он живет, не есть для него воля Божия. Что тот город, в котором он живет, не есть для него воля Божия. Что та профессия, которая у него есть, также не есть для него воля Божия. В общем-то, все, что наполняет жизнь этого человека, не есть воля Божия. То есть оно было сформировано под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской до рождения свыше. То есть все, что было до рождения свыше, в основном не есть воля Творца, а плод мудрости земной, душевной, бесовской под влиянием духа смерти. То есть в жизни человека было все сформировано как противление воле Божией. Ну вот наступил момент, долгожданный Богом момент, а именно человек услышал Евангелие, Евангелие прощения Творца, творения человека через кровь Его Сына Иисуса. Покаялся, и мы называем это самым первым покаянием. У каждого из нас есть первое покаяние. Первое покаяние – это покаяние, которое мы совершаем перед Богом именно для спасения нашего духа. И если вы спросите у покаявшегося после молитвы покаяния, в чем именно он покаялся, ответы, естественно, звучат самые разнообразные, и чаще всего они, в общем-то, будут исходя из того, как их подводили к необходимости покаяния. Допустим, я каялся, чтобы гнев Божий на меня не изливался. Также я каялся, чтобы иметь доступ к отношениям с определенной девушкой. Так сказал, что пастырь по-другому нельзя. Поэтому те причины, по которым я каялся, они очень далеки от Божьей цели покаяния, изначально определенные Творцом. Но я каялся в этом, потому что мне так сказали, что в этом надо покаяться. Поэтому я не знал, в чем надо каяться, и покаялся в этом. Да, спустя уже там годы я покаялся действительно осознанно в том, в чем необходимо было покаяться. Я не буду утверждать, что я не родился свыше в первом покаянии. Я родился по милости Божией свыше в первом покаянии, но оно не было именно таким, которое ожидал от меня Творец. Но я призвал имя Иисуса и был спасен по духу. Именно по этой причине после покаяния многие из рожденных свыше, особенно в своей жизни, ничего не меняют, так как они далеко не осознают, в чем именно они каются. Разве что только перестают ругаться и начинают ходить в собрание или в служение. Итак, человек кается перед Творцом. Рассматриваем такого человека. Во имя Сына Божьего Иисуса. Кается во всем своем непослушании. Именно в этом каяться нужно. Во всем непослушании Творцу. Именно так рассматривает покаяние Дух Божий, когда вы каетесь во всем своем непослушании. Именно это должно быть перед Творцом в первом покаянии. Вы каетесь во всем своем непослушании. Брат Олег, а как я мог быть непослушным Богу во всем? Потому что вы были послушны дьяволу во всем. Поэтому покаяние человека перед Богом должно быть во всем своем непослушании. Причем человек покаялся несколько, будьте сейчас внимательны, в непослушании именно самому Богу, сколько в непослушании определенной им для человека воле. То есть человек не может быть просто непослушным. Непослушание Богу возможно только при послушании дьяволу. То есть, когда человек творит волю дьявола, он не творит волю Божию. Я верю, что это уже серьезная подсказка. Послушайте, человек не может быть непослушным, так как он не суверен. Послушание воли дьявола есть выражение непослушания воли Божией. Так что нужно сделать, чтобы перестать быть послушной воле дьявола? Начать творить волю Божию. Вот и все. Но если вы каетесь в том, что вы творили волю дьявола, и не стремитесь узнавать волю Божию, то вы продолжаете творить волю дьявола. Если вы не меняете то, что вы творите, то вы продолжаете творить то, что вы творили прежде. Скажите, брат Олег, а я с вами не согласен. Это не вопрос вашего согласия. Именно так это работает. Именно так это работает. Поэтому мы не отделяем ни в коем случае волю Божию от Бога, но непослушание человека Творцу не бывает неконкретным. Послушание Творцу всегда определяется послушанием Его воли. Его воли. А Его воля конкретна. Помните об этом всегда. Она не бывает общая, для всех одинаковая. Есть общая воля Божия. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Есть общая воля Божия. Но это не есть воля Божия, определяющая для вас в вашем послушании. Это есть общая воля Божия, как атмосфера, в которой Дух Святой может содействовать и помогать вам в творении индивидуальной воли Божией. Поэтому каждый человек кается перед Творцом в непослушании определенной именно для него воли. Это очень важно, так как если человек знает, в чем именно он покаялся перед Творцом, то после покаяния он будет знать, в чем именно ему нужно совершать изменения или внедрять изменения и что ожидать от Господа, а именно его участия. Чем будет служить ему Дух Святой, то есть в каком направлении направить молитвы, в каком направлении ему возрастать. Это подобно тому, как вы сдаете в ремонт утюг. Вы никогда не ожидаете, что после ремонта утюг будет выполнять какие-то новые задачи. Потому что ремонт – это восстановление первичных функций. Так что такое покаяние? Брат Олег, получается, что покаяние – это возвращение в то, кем я должен быть. Совершенно верно. Вы уже начинаете потихонечку понимать, почему покаяние должно быть прежде, чем мы будем говорить о воле Творца. Поэтому следующий вопрос, на который нам предстоит ответить, это почему считалось, что до покаяния человек грешил? Ну, во-первых, потому, исходя из того, что мы уже читали, по воле человек жил по воле князя, господствующего в воздухе. То есть человек кается в том, что он творил волю дьявола. И при этом не творил волю Творца, определенную для него. Поэтому покаяние, можете себе эту сделать отметочку, это особенно важно. Следующим важным шагом, как для уже духовного творения, предполагает обязательно ежедневное стремление к исполнению индивидуальной воли Божией. Именно это предполагается и говорится в Евангелии, а именно в вопросе «Лето Господне благоприятно». В книге Левит, 25 глава, 13 стих, представлена особенность «Лето Господне» как часть Евангелия. А оно говорит «Возвратись каждый во владение свое или в определенную для тебя волю». Поэтому покаяние перед Творцом предполагает возвращение не в что-то новое для человека, а возвращение в уже приготовленное и определенное Творцом для человека. Если же этого не происходит, То есть огромная вероятность, что уже рожденному свыше придадут направление чаще всего деноминационного характера, научат его защищать его деноминацию, то ли имеющая у него место в уме мудрость земная начнет формировать направление в сторону его постоянных нужд, то ли в деноминацию, то ли в нужды. Поэтому или до покаяния, или сразу после покаяния желательно каждому рожденному свыше открыть мудрость, что ожидает от него Творец лично и в каком направлении ему необходимо фокусировать его молитвенную жизнь. Поэтому мы отметим, что покаяние человека перед Богом, открывает для него, для человека необходимые ему возможности, как на период его пребывания в бесславной земле, так и вход в жизнь вечную. То есть есть то, что вам необходимо иметь для выполнения воли в этом бесславном мире. И через покаяние вам становится это доступно. То есть вы покаялись, и Духом Божьим, который излился в ваш дух, излилось определенное обеспечение, необходимое для выполнения определенной им воли для вас. Поэтому покаяние, оно включает в себя обеспечение. Обеспечение реализации его воли после покаяния. Поэтому в покаянии перед Творцом самое ценное для человека то, кого или что он и для него стало доступным. То есть покаяние, отметьте себе это вход в открытую Творцом дверь, за которой человека встречает Дух Божий с его волей для человека как дар. Смотрите, все это в покаянии. Как сказал Агнец Божий Иисус, «Я и есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это он сказал в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. А в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 9 стих записано, «Я есть дверь, кто войдет Мною, понятно, уже к кому, тот спасется и войдет, и пажить найдет». А теперь внимание. Пажить – это поле, на котором есть все необходимое Это поле, на котором есть все необходимое в приеме для человека всего необходимого для жизни послушание Богу. На этом поле все это есть. То есть там нету того, что вам не нужно и что будет захламлять вашу жизнь. Там есть все необходимое для исполнения его воли. Мудрость же земная, конечно, мудрость же земная в умах уже рожденных свыше по причине отсутствия точного знания Божьей цели покаяния отводит в сторону от Божьей цели жизни. Чаще всего по причине влияния мудрости земной, душевной, бесовской, покаяние представляют как возможность предоставления Творцу участия в нуждах человека. То есть человек, спасение, представленное Богом в крови Сына Божьего Иисуса, спустя какое-то время рассматривают как платформу для восполнения своих нужд. И только на это фокусируют свое внимание, и только в этом уделяют свое изучение. То есть мудрость земная в умах уже рожденных свыше покаяния для спасения духа человека направляет на то, чтобы рожденный свыше стал использовать полученное им духовное снаряжение на восполнение своих потребностей, связанных с душой и телом. Очевидно, невежество в отношении индивидуальной воли Божией после покаяния держит уже рожденных свыше в постоянном непослушании Богу, а именно Его воле. Послушайте, я сам это прошел. После рождения свыше, очень долгий период, я изучал в Писании только то, что могло содействовать восполнению моих потребностей. Послушайте, я не говорю, что это плохо. Но не это была цель, Божья цель, покаяние. Но об этом никто не говорил. А потребности кричали громче, чем то, что говорилось с кафедры. И получалось следующее, что я слышал только то, что реагировало на мои потребности. Вопрос третий. Чем в своем существовании руководствуется нерожденный свыше человек? Мы уже читали. Жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслы. Другими словами, постоянными потребностями плоти и души. Как сказано о нерожденных свыше, Бог, их Бог чрева, это Филиппийцам 3:19, и в книге Притчи 16:26, трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его, или потребность в питании. Итак, нерожденный свыше в своем существовании во всем руководствуется своими ежедневными потребностями, нагнетаемыми духом смерти. Я не сказал, что потребности – это плохо. Но плохо, когда потребности становятся целью жизни человека. Этого никогда не должно быть. А теперь обратите внимание, что лежит в основании или о чем молятся рожденные свыше или в каком направлении изучают в основном Писание. Потребности. Послушайте, потребности. То есть в основном в молитве, в основном в изучении все направлено на то, чтобы решать потребности. То есть до покаяния, под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, мы сами якобы выбирали, что для нас важно. Сами якобы. И, конечно, опять-таки это было связано с определенными потребностями. А после покаяния, опять-таки, мы снова фокусируем наше внимание на потребности. То есть получается, что покаяние не достигает своей творцом определенной цели. Так как что до покаяния потребности в фокусе, так и после покаяния потребности в фокусе. Послушайте меня внимательно. Ваши потребности в его воле для вас приготовлены, уже восполнены. Но в его воле ваши потребности. Ваши потребности определяются не вашими желаниями, а его волей. Поэтому мы отметим, что по причине того, что покаяние в первую очередь возрождает дух человека, а содержимое ума не тронуто, то после покаяния мудрость земная именно в уме совершает свое негативное влияние на порядок ценностей для уже рожденного свыше духа. Именно по этой причине после покаяния под влиянием все той же мудрости земной уже рожденный свыше ждет участия Творца в своих нуждах или в своих повседневных потребностях. Причем ждут в тех странах, в которых Бог не определил им жить, в тех городах, где они жили до покаяния, и ходят на ту же работу, занимаются тем же, что и до покаяния. Так идут годы, а ожидаемое ими участие Бога в их жизни так и нет. Вопрос, почему? А потому что не в его воле после покаяния. Брат Олег, ну они ж покаялись. Они покаялись, и теперь через покаяние надо войти в его волю, определенную для них. Поэтому так, как после покаяния, так покаяние делают основанием не для реализации воли Творца, а для участия Духа Божьего в их воле. Неизбежно это приводит к разочарованию, к огорчению, компромиссам, возвращению мудрость земную, душевную, бесовскую и снова ее контроль и влияние. Поэтому если человек сразу после покаяния не зашел в волю Божию и не начинает в ней возрастать, то он продолжает возрастать в мудрости земной, только теперь уже с попыткой привлечь Дух Божий и его участие в мудрости земной, душевной, бесовской, что чаще всего приводит к поражению. Царь Соломон в период своего правления провел эксперимент. Это записано в Экклезиаста 2:3. решил узнать, что хорошо для сынов человеческих и что должны были бы делать они под небом немногие дни жизни своей. И, начав этот эксперимент, он пробовал исследовать, применяя все, что было ему доступно, и в результате пришло к заключению, что любая попытка действия без Духа Божьего приводит к одному – суета-сует, и все суета. Фарисей Савл, также ревнитель в своем представлении о воле Божией, ревновал о том, чтобы быть послушным Богу через выполнение правил и требований фарисеев и книжников. В результате все, что он делал, было очень далеко от воли Божией, так как, даже имея завет с Богом, он не обращался к Богу напрямую, чтобы узнать его волю. Но когда он встретил Иисуса по дороге в Дамаск, он задал очень правильный вопрос: «Что повелишь, Господи, делать?» И после того, как он сказал эти слова, Бог начал вести его в соответствии с определенной для него Творцом воли. Это важный момент. Важный момент. Поэтому мы можем отметить следующее, что истинное покаяние для творения человека – это обращение от своей воли к определенной для него воле Творца. Как сказал Сын Божий Иисус: «Не моя воля, но твоя да будет». Заметьте, мы уже нарисовали очень ясную картинку, что покаяние следующим шагом предполагает обращение от воли, которую вы творили до этого, в волю Божию. Но невозможно совершать обращение, если вы ее не узнаете. Поэтому после покаяния следующий очень важный шаг – это стремление, а это совершается в молитвенной жизни, стремление к тому, чтобы узнавать его волю для себя лично. Да, для этого нужно время. И вначале вы сможете двигаться в этом, только применяя веру. Я прошел этот путь. И я помню, очень хорошо помню, как Дух Божий вел меня. В основном он вел через молитву. И в основном побуждал молиться меня о мудрости Божией для воли Божией. То есть это была просто молитва о мудрости Божией. Я молился о мудрости Божией, о духе премудрости и откровения. Я молился о том, чтобы мудрость направляла мои уста, мудрость Божия направляла мои желания. Я только об этом молился, больше ни о чем не молился. Это было побуждение от Духа Божьего. И так Дух Божий начинал открывать мне те стихи из Писания, которые жили в основании того послания, в котором я нахожусь и по сей день. То есть Дух Божий заводил меня через молитву, заводил меня в волю Божию, определенную и приготовленную для меня лично. Вопрос, были ли у меня нужды? Были. Вопрос, ревновал ли я о том, чтобы Бог их восполнил? Ревновал. Вопрос, изучал ли я Писание для того, чтобы эти нужды были восполнены? Изучал. И параллельно при этом молился. Послушайте. То, что я делал какие-то поступки вразрез с его волей, оно не мешало его вводить меня в его волю. Оно мешало мне, оно захламляло меня, мою жизнь, оно время, но ему оно не мешало. Послушайте. Он шаг за шагом, изо дня в день, заводил меня в послушании определенной для меня воли Творца. И это совершается и по сей день. Дух истины и по сей день совершает в этом плане свою работу. Но на сегодняшний день у меня есть уже очень ясное, детальное представление, что воля Божия для меня индивидуально для меня. Она не является общей для всех и одинаковой для меня и для всех остальных. Общая воля Божия, представленная в Завете, мы будем еще о ней говорить. Есть общие аспекты, но они не определяющие. Определяющие всегда являются индивидуальная воля. Потому что я покаялся в том, что я творил волю дьявола. А я покаялся, теперь, значит, надо обращаться от воли дьявола к воле Божией. Обращение никогда не совершается без конкретных действий, без конкретного послушания. Если нет конкретных действий, конкретного послушания, то человек продолжает опять-таки творить волю дьявола. Потому творение воли Божией всегда предполагает конкретные слова и конкретные поступки, которые Дух Святой говорит говорить и делать соответственно. Поэтому, как написано во 2 Паралипоменоне 7:14, «И смирится народ мой». Именно это форма покаяния. Смириться. «Смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба, и прощу грехи, и исцелю землю их». Здесь представлено, что происходит после покаяния. После покаяния жизнь человека, если человек обращается к воле Божией, то обращение к воле Божией фактически начинает приносить в жизнь человека исцеление в каждой сфере жизни. В каждой сфере жизни Дух Божий начинает приносить исцеление. Исцеление – это есть проявление воли Божией, определенной и приготовленной Творцом для человека. Потому что воля Творца для меня – я исцелен. Я не буду исцелен, я уже исцелен. Я исцелен в Его воле для меня. Услышьте это. Потому что, возможно, вы стоите в вере за исцеление. И вы не понимаете, что препятствует реализации этому исцелению. Послушайте, вы уже исцелены. В приготовленной воле Творца для вас лично исцеление будет действовать беспрепятственно. И в определенных случаях, даже без вашей просьбы, это есть просто следствие послушания. Послушание есть следствие. Это исполнение Его воли, в которое входит и исцеление. Уже входит и исцеление. Когда народ Израиля послушался и вышел из Египта, они получили мгновенное исцеление, причем все. Это самое масштабное исцеление, которое произошло среди народа Израиля. Заметьте, все в одно мгновение. Послушайте, они все были ранены в чем-то. Они все были травмированы в чем-то. Это люди, которые занимались самыми тяжелыми работами в Египте. Они все были травмированы, у всех были какие-то болячки, у всех. И это многомиллионный народ. И вдруг, через послушание воли Творца, которую Бог реализовывал через Моисея, в одно мгновение они получили все исцеления. Потому что в воле Творца есть сила исцеления. Но там пришло, что не только исцеление. Через послушание пришло и расположение сердец, и все египтяне просто снарядили выходящий народ Божий материальными ценностями в таком уровне, что они на них могли купить всю землю ханаанскую. Я верю, что именно это имело цель. Потому что в пустыне в деньгах нет необходимости. Но я верю, что Бог хотел, чтобы Его народ пришел в землю ханаанскую и просто ее купил. Купил, чтобы не проливалась кровь. Но они из этого золота сделали тельца. Опять-таки, под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской, предоставлены им возможности, были использованы им во вред. Послушайте, здоровье – это дар. Божье обеспечение и снаряжение – это дар. Дар, у которого есть вполне конкретная цель – исполнение воли Божьей. Если вы начинаете эти все дары направлять не на то, для чего они обозначены, то, естественно, все это не приносит той пользы, которую могли бы принести, если бы вы стремились использовать эти дары для реализации воли Божьей. Поэтому покаяние совершается через смирение своей воли в индивидуальную волю Творца. Господи, что повелишь мне делать? Это истинное покаяние. Послушайте, что повелишь мне делать? Так случилось, что в основном покаяние, известное нам во многом, как бы подводит нас к тому, что теперь мы говорим Господу, что Ему делать. Именно так привлекают внимание к тому, чтобы человек покаялся, что теперь Бог будет участвовать в ваших нуждах. На самом деле нет. На самом деле покаяние, изначально определенное Творцом, это возвращение человека в его волю, которая для человека благая, угодная и совершенная. Есть благая, угодная, совершенная воля Божия для меня лично. В ней я не буду благословлен. В ней я уже благословлен. Когда я знаю об этом, то я стремлюсь войти в нее каждый день. И входя в нее каждый день, я не прошу Бога благослови, так как в ней я уже благословлен. Я не прошу Бога благословить меня на то или на то. Я узнаю, что есть Его воля, которая уже благословлена. Ну, а Он не будет благословлять вас на что-то, если на это нет Его воли. А если вы произносите это верой, я верю, что Бог благословляет меня на это. Это ваш шум рта. И не больше. И не больше. Но за этим нету никакого движения Духа, а тем более участия Духа Святого в том, что вы делаете. Да, конечно, после того, как проблема свалится после этого, вы скажете, это Бог меня испытывает. Потом еще что-то под влиянием мудрости земной, душевной, бесовской скажете. И так в целом дьяволу удается отводить ваше внимание от того, где и в чем вы уже благословлены в Его воле для вас. Я думаю, что вам стоит пересмотреть вопрос вашего покаяния. Не сколько, чтобы каяться снова, сколько определиться с целью. Вообще, зачем вы покаялись перед Творцом? У нас есть такой материал, называется «Божья цель покаяния». Есть такой видеоматериал, есть такой аудиоматериал, есть даже учебничек, небольшой тоненький учебничек «Божья цель покаяния». Рекомендую вам прослушать это и, возможно, взять хлеб и вино и совершить причастие пред Господом и совершить покаяние с обращением от своей воли в Его волю. Послушайте, это наложит серьезный отпечаток на вашу молитвенную жизнь. И теперь в молитвенной комнате пока какое-то время вам будет гораздо легче молиться Духом. Почему? Потому что вы поймете, что вы так и не знаете, о чем молиться и как должно для вас лучше. И пока вы не начнете быть чувствительны к Его воле и знать Его волю в своем духе, вы будете молиться больше в духе, ожидая, что Дух Святой будет производить в вас и хотение, и действие во исполнение Его благоволения, взаимодействуя и доверяясь Духу Святому и в молитве, и непосредственно в желаниях в исполнении Его воли. Хорошо, мы положили еще один камень в основание настоящей темы, так Дух Божий побудил меня дать вам этот материал. Но помните, вы можете для себя прослушать материал «Божья цель покаяния». Можете заказать эту книжечку, чтобы она у вас была, или благословить этой книжечкой кого-то другого. Это вам уже доступно. Поэтому рекомендую вам это сделать. Хорошо. Сегодняшняя встреча на этом закончена. Давайте мы с вами поблагодарим Творца, что Он Духом Своим не скрывает свои ожидания от нас лично, от каждого из нас лично. Я глубоко осознаю, что я не встреча папы и мамы. Я глубоко осознаю, что я Божий промысел воплоти. Я глубоко осознаю, что каждый день, приготовленный Творцом для меня, конкретен. Конкретен в заданиях и в обеспечении этих заданий. Я глубоко это осознаю. Поэтому глубоко осознаю, что тема развлечения голоса Святого Духа – это фундаментальная тема. Это тема базовая, сразу которая должна формироваться в жизни каждого рожденного свыше. Так как родиться свыше и не учиться строить диалог с тем, кто вас родил и для чего вас родил, ну, это неизбежно будет приводить к тому, что вы будете продолжать творить волю дьявола. Поэтому рекомендую вам, приложите все усилия со своей стороны, чтобы начать приобретать опыт в развлечении голоса Святого Духа. Мы со своей стороны имеем задание проводить обучающие программы, лагеря в Карпатах. И в этом году также будет обучающий заезд в мае, в июне. Мы приглашаем вас туда приехать. Есть буклет, где представлена подробная информация о божественных встречах, как она будет, эта программа состоит. Но одно я могу вам сказать точно и о чем я верю Богу, что каждый участник божественной встречи приобретет свой базовый опыт в развлечении голоса Святого Духа. То ли опыт в общении через переживания, то ли опыт общения в прямом диалоге. Поэтому приезжайте, учитесь и практикуйте свое послушание в определенной для вас Творцом воли. Приглашаю вас на божественные встречи. Регистрация уже идет. Люди уже записываются, места уже бронируются, поэтому рекомендую вам позвонить и узнать все детали, либо зайти на сайт Божественной встречи и посмотреть отчет за 4 года уже проведенных занятий. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за служение Твоего Духа, благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас обращаться от худых путей. Благодарны Тебе за то, что Ты становишь наши ноги на путь жизни и ведешь по этому пути, производя в нас и хотение, и действия, чтобы воля Твоя реализовалась на земле, как на небе. Я благодарен Тебе во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Отец, о каждом слушающем это учение, силою Твоего Святого Духа, да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Твою для них назначенную во имя Иисуса. Да будет снято всякое покрывало тьмы, душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Мы благодарны Тебе также за благодать умножению, как обеспечение реализации Твоей воли. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, которая да поднимается, да приходит в житницы, да приходит в кладовые каждого сеющего семя во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.